Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эфире очередная передача из цикла «Испытание победой». О своей войне рассказывает сегодня ее участник, кавалер Ордена Отечественной войны и боевых медалей Михаил Иванович Суханов.
Я учился в архитектурном институте. Юноша, далекий от жизни. В общем, была обстановка такая творческая у нас. Летали мы в мире архитектуры, начиная там Греция, Рим. Разговоры такие, немножко не от мира сего, молодые несмышленности. И вот пришлось знакомиться с суровой действительностью, да еще армейской действительностью, да еще в военное время.
Михаилу Ивановичу в июне будет 92. В 41-м он заканчивал Московский архитектурный институт. Михаил Иванович, как началась для вас война? Помните?
Мы посланы были на преддипломную практику в Ленинград. И как раз кончилась наша практика. Мы собирались ехать. Мы питались там в основном булками и кефиром. У нас осталось большое кефирное бутылки. Мы пошли мыть. И тут убегают и говорят: ребята, идите сразу, сейчас Молотов выступает. Мы говорим: нам важно перемыть бутылки и сдать их. А там их вот Молотов выступает. Вот значит, начало войны. А потом получилось так, что, в общем, как-то я вошел в армию совершенно естественно, что ли, без всякого призыва, без всякого военкомата. В институте организовался студенческий отряд. Мы в основном занимались маскировками. В частности, завод ЗИЛа мы там красили, чтобы с воздуха его трудно было разобрать. А потом приехали из Ленинградской военно-воздушной академии. Они говорят: вот мы вас забираем в академию. И в конце концов, в конце 41-го года нас послали в Вишкар-Алу и вот зачислили в академию. Военно-воздушная Ленинградская академия.
В конце 42-го, по окончании аэродромно-строительного факультета, Михаил Иванович попал на фронт.
И началась моя служба, вот «Орел», вот этот вот участок. В общем, я попал в БАУ, это называется батальон аэродромного обслуживания. А наша рота называлась АТР, аэродромно-строительная рота. По существу, в общем, тыловая, конечно, часть. В боях мы не были, но я однажды был в бою настоящий.
Где же это было и как?
Это было в Белоруссии. Я был заместитель командира роты. Мой командир, его послали в длительную командировку, и я, значит, оказался командир роты. Это было уже... Мы вошли в Западную Белоруссию. Аэродром наш располагался около села, не помню, какое село, а тут лес был, граничил с аэродромом. И вот я в самом благодушном настроении распределил всех на работу. Мои солдатики там выравнивают взлетно-посадочную полосу. Я в самом благодушном состоянии помнил еще толстовского капитана, который босиком сидел там. И я вхожу в свою хату, тоже разулся, думаю, вот сейчас там и порисую, и свободное время. И вдруг прибегает солдат и говорит: «Товарищ старший лейтенант, нас сейчас чуть не обезоружили. Вышли из леса ребята с автоматами, винтовки были у нас. Тут мы, говорит, были совершенно неподготовлены, они взяли наши винтовки». Но потом, говорит, так мы с ними поговорили, они отдали наши винтовки и ушли в лес. Я, значит, сразу звоню в роту и говорю: вот такой случай. Сразу из роты машину выслали, мы садимся в эту машину, едем на это место, только подъезжаем, тра-та-та-та-та из автомата. Вылезли из машины, та-та-та из леса отсюда. Мы что делать? Входим в лес, оттуда очередь из автомата. И вот тут я первый раз вынул свой наган, и все мы вот пошли в лес, лес незнакомый, то тут стреляет, то тут стреляет. Как-то мы, в общем, не знали, что делать. Вышли как-то, и тут такая просека была, полянка. Постереглись идти в лес дальше, незнакомый лес. Тем более с разных сторон все время строчат автоматы. И вот я говорю, это, в общем, первый раз, когда я с наганом в руке, с солдатами был в бою. Скажите, и вдруг видим, по полянке бежит человек. И мои солдаты сразу в винтовке, значит, раз, падает человек. Подходим к нему, убили его. Это был, значит, вот белорусский партизан. Его опознали житель соседней деревни. Но тут, кстати, опять такая реалистическая деталька. Лежит, значит, человек убитый. Мой солдат говорит, я его убил. Действительно, наверное, он и убил. Хорошие ботинки. Что делать? Сразу подходят ботинки для солдата, ботинки первое дело, снимает ботинки. А тут, значит, из батальона, партор батальона был, значит, мы вроде так с ним были командиры этой операции. Как-то, в общем, на это внимание не обратил. Я думаю, что мне делать? Как офицер, вроде бы я ему должен сделать замечание, но что ты с трупа снимаешь ботинки? Не знал, как себя вести, и так как-то, в общем, от этого отошел. Потом он эти ботинки в котомке носил очень долгое время. Это мой солдат.
Всю войну Михаил Иванович Суханов строил так называемые аэродромы подскока. Это в 50 километрах от линии фронта.
Ну и вот был случай, когда наступление, то тут не поймешь. Это уж потом на картах прочерчивается вот линия фронта. А тут, в общем, не поймешь. И как-то мы поехали и въехали вот на ничейную полосу на машине. Тут, значит, разрывают снаряды уже около. Тут какие-то связисты тянут связь. И нас, значит, куда вы заехали? Вот немцы тут. Мы как-то вывернули, место незнакомое. Ну и хорошо, а то могли бы и к немцам заехать.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Очередная передача цикла «Испытание победой». О своих испытаниях рассказывает мне кавалер Ордена Отечественной войны, ветеран Михаил Иванович Суханов. Из Западной Белоруссии часть Суханова двинулась в Польшу, а затем резко повернула к Кёнигсбергу. Последнюю военную зиму рота Михаила Ивановича провела прямо в поле, у аэродрома.
По-моему, 16 апреля 1945 года началась вот Одерская операция. И в это время меня забросили в глубокий-глубокий польский тыл. Была такая станция польская Гансоцин, это недалеко от Варшавы, где кончалась наш путь и начинался немецкий путь или бывший польский. Разница в колее. В это время, значит, к этой станции подходили наши эшелоны с горючим, а тут подходили эшелоны по этой колее и переливали или как-то там они иногда ставили на ту колею. И, значит, вот меня послали с группы солдат вот обслуживать эту станцию. И конец войны я и провел в глубоком польском тылу.
А про победу и конец войны как узнали?
8 мая прибегает радист и говорит, очевидно, чего-то такое ведутся переговоры. Я по радио сейчас поймал, что-то такое похоже, война окончается. А потом уже по радио сказали, что вот капитуляция Германии.
Как отметили-то?
Знаете, в общем, мы никак не отмечали. Ну, так вышли несколько, там выстрелы сделали. Но ликование, конечно, было общее. Конечно, большая гора с плеч. И мысли такие, ну, все. У меня в голове, думаю, сейчас, значит, демобилизуюсь, поеду учиться. Я хотел продолжать там архитектурное образование. Уже к этому времени я был внутренний художник. Думаю, надо пойти в художественный. А потом началось для меня лично период кошмарный.
Да что же произошло-то?
Я вернулся в свою часть. У меня командир был очень приличный человек, армянин, инженер, пожилой. И так, в общем, не было такого там, он командир, а я там подчиненный. Как-то отношения были довольно мягкие и человеческие. Встречает меня и говорит, а у нас полрота заболела венерической болезнью. У нас была какая-то повариха, которая, в общем, вот так сумела заразить полроты. Но поскольку война кончилась, было настроение такое, раньше бы это была страшная вещь. И командир бы, наверное, мой потерпел очень бы от этого. Но тут уже началась демобилизация, и наш батальон скоро начал демобилизацию.
Но самому Старлею Суханову в демобилизации отказали.
Молодой. Потом посчитали, что, значит, у меня вроде бы высшее военное образование. Я туда пишу, сюда. Наконец приходит из армии старшему лейтенанту Суханову решение Верховного командования фронта в демобилизации отказать.
Михаила Ивановича перевели в строительную часть, дислоцированную в северо-западном польском городке Пила, тогда еще именовавшемся по-немецки Шнайдемюль.
Тут я вот волочу свои, значит, дни в этом строительном батальоне. Ужасно, в общем, я числился техник по строительству. Если в войну порядки эти армейские почти иногда и не выполнялись, то тут началась дисциплина, уже появился часовой, который не выпускал не только солдат, я был все-таки офицер, и офицеры не выпускали. И я уже, будучи офицером, ходил в самоволку через забор. У меня появились польские друзья, я завел знакомство с библиотекой польской. Вот, кстати, подарили мне книгу.
Сидя в крохотной комнатушке 4,5 метра квадратных в своем родовом имении, избушке в подмосковной Малаховке, Михаил Иванович показывает мне эту книгу с дарственной надписью «Девичьей рукой» по-польски. С другими трофейными книжками, альбомы по искусству, у него случилась неприятность. Когда трофейную посылку домой вскрыли на полевой почте и обнаружили их, а также немецкие значки и медали, Михаила Ивановича обвинили в попытке пересылки в СССР фашистских регалий и литературы. Но обошлось. Более того, одну фашистскую книжку он сумел спасти и гордо показал ее мне. Это было дешевое издание гравюр Дюрера. Демобилизоваться удалось лишь в 47-м. Вернулся в упомянутую Малаховку, в дом, построенный собственноручно его отцом, архитектором-реставратором и художником Иваном Петровичем Сухановым. В первый раз отца арестовали по Кировскому набору в декабре 34-го. В 39-м выпустили, но жить в подмосковной Малаховке не позволили. Поселился во Владимире, где в 42-м был повторно арестован и, если верить позднейшим справкам, сгинул в том же году где-то в лагере под Темиртау. Еще из армии Михаил Иванович, пользуясь своим командирским положением и печатью, написал во Владимирскую тюрьму запрос о судьбе отца. И опять обошлось. На запрос просто не ответили, а ведь могли бы и по всей строгости. Вообще, Михаилу Ивановичу в жизни везло. И на войне, и после, когда, спасаясь от послевоенной нужды и голодухи, мог он выращивать на своем малаховском подворье картошку и даже завел козу. И потом, когда закончил архитектурный, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую и стал членом Союза художников. И ни разу, ни на войне, ни в мирной жизни его не разоблачили как сына врага народа. А ведь могли бы.
Я считаю, что, в общем, ну что называют судьбой, она была очень ко мне благосклонна. В конце концов, несмотря на разные вот извилины в жизни, все-таки я как-то прожил жизнь, которая, в общем, соответствовала моим данным, моим желаниям. То есть я чувствую то, что мне в жизни дает, так сказать, фундамент и дает волю к жизни. Я тоже смотрю это немножко как дар судьбы. Все-таки пенсия у меня, значит, военная пенсия участника войны, она все-таки мне дает возможность как-то при моих запросах, тут надо учитывать именно запросы, жить, не думая о таких вот житейских проблемах.
Ну а с жильем-то что, Михаил Иванович? Дом-то ваш, извините, не хорома. Построил его еще отец до первой посадки, а вы после войны тут уже 65 лет живете. А дома, как и люди, старятся и ветшают. Теперь вот президент и премьер говорят, дадим каждому из ветеранов, кто жив до сих пор, дадим и улучшим.
Во-первых, выдается не каждому, даже по телевидению, по официальному показано. Эти жалкие старики, морщинистые, которым осталось жить-то там, я не знаю, 1-2 года, кители все показывают, а вот не дают жилье. И опять там клеймят администрацию, почему вы не даете и так далее, и так далее. А мне большая подмога, между прочим. Я не плачу за мой участок, а мой участок 50 метров на 50. Я крупный землевладелец. Я действительно официально владею этим участком. А я не плачу арендную плату. Как участник войны не плачу.
Особенности нынешней жизни Михаил Иванович объясняет исторической традицией. Власть при всей ее свирепости к народу снисходительна. Облагая его поборами, часто прощает долги или откладывает платежи. А народ терпелив и непритязателен. Хлеб есть, значит, уже не голод.
Традиция русская такая. Возьмите историю русскую. Я недавно бегал, перечитал краткую карамзинскую историю. Начиная от Аскольда и Дира и кончая сталинской эпохой, умещается в жесткие очень рамки. Аскольд и Дир был. Рюрик появился. Пришел Рюрик. Убил Аскольда и Дира и сел на стол киевский. И так идет эта ступенька, а пришел Сталин, а потом пришел Хрущев, а Хрущев развенчал Сталина, а потом пришел Брежнев, правда не убил, но убрал. Это вот верхушка. А если посмотреть на низы, то что? Пришел Аскольд и Дир, у него была дружина, а дружина смердов организовала, а дружине надо было питаться. И вот по осени они ездили по своей округе, приходили и у смердов брали, что им нужно. А смерд, стоя на коленках, и значит только выпрашивал: «Ну вот эту скирдочку оставьте мне и моим детям. Помирают мои дети. Ладно, оставим тебе». И так далее, и так далее. Это продолжалось опять до нашего времени, по-моему. Вся история российская основана на том, что верхушка и руководители государства никакого внимания не обращают на жизнь своих подчиненных.
Михаил Иванович, нашу беседу с вами мы запустим в эфир в праздничные майские дни. Что вы хотите сказать по этому поводу?
Я никогда не любил детских праздников. Когда говорили: детишки, возьмитесь за руки, похлопайте в ладошки, это вот у меня генетически заложено во мне, и мне никак это не нравилось. я не любил елочные праздники, когда опять говорят: деточки, вот елочка, вот тут орешки золотые, вот давайте споем песенки. А это было еще на моей памяти. Мне не нравилось, когда я школьником был, уже несколько осмысленным человеком, и когда нам говорили: идите все в школьный зал, и там мы будем обсуждать и устраивать суд над Евгением Онегином. Театрализованная постановка. Мне это очень не нравилось. И так мне не нравилось, когда в институте мне говорили: ты будешь правофланговым, и вот на демонстрацию, когда пойдешь, во-первых, вот мы несколько занятий приведем, что ты должен быть, и так далее. На демонстрацию я приходил, и я всегда старался как-то ходить по периметру вот группы, где это, потому что могли сказать: Суханов, иди-ка вот этот транспарант нести. И мне очень не нравилось, когда перед Красной площадью мне говорили: будьте настороже, сейчас мы увидим Сталина, чеканьте шаг как следует, подтянитесь, поправьте свои пальто и будьте на высоте. Так это продолжается. И мне до сих пор не нравится, когда вот такие делают официальные какие-то встречи, которые носят, как правило, элемент показного, такого лжепатриотического, носят дух вот такой показной. Поэтому я вот к этим всем отношусь очень скептически и стараюсь как-то, в общем, при возможности в них не участвовать.
Ветеран войны Михаил Иванович Суханов. Видеоверсию нашей беседы с ним вы сможете увидеть на сайте «Свобода» в канун Дня Победы. Звукозапись Никита Татарский. Продюсер Марина Смирнова. За помощь в организации сердечное спасибо сотруднице мемориала Светлане Фадеевой. Вел передачу Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».